говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый теперь уже вечер. С новостями часа вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Суд приговорил Нурпаши Кулаева к смертной казни, которая заменена пожизненным заключением. Госдума России одобрила во втором чтении внесение изменений в трудовое законодательство. В Узбекистане арестован сын известного правозащитника. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В интервью «Радио Свобода» лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева сказала, что удовлетворена приговором, однако выразила сожаление, что в вердикте ничего не сказано о причинах гибели такого большого количества заложников при освобождении школы. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель заявил, что в действиях оперативного штаба состава преступления не обнаружено. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не две трети, как сейчас. Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «организация» заменено на понятие «работодатель». Это позволит распространить нормы трудового законодательства на работодателей, не являющихся юридическими лицами. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. Остальные отстранены по представлению председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Представление было поддержано законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете от Хакасии. В Грузии сегодня отмечают День независимости. В Тбилиси по этому случаю состоялся самый масштабный за последние годы парад. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В военном параде в связи с Днем независимости Грузии приняли участие 18 тысяч солдат и офицеров грузинской армии. Верховный главнокомандующий Михаил Саакашвили наградил нескольких военнослужащих. Кроме того, американский посол Джон Тефт вручил медаль офицеру грузинской армии Георгию Шенгелье за участие в иракской операции в составе коалиционных сил. Выступая на параде, президент Грузии призвал соотечественников беречь независимость и целостность страны. 2 года назад, перед революцией, грузинская армия была на грани роспуска. Однако мы возродили ее традиции. Она никому не угрожает, кроме противников независимости и свободы нашей страны. Я уверен, вскоре абхазы и осетины вместе с нами будут праздновать День независимости Грузии и вносить свой вклад в строительство маленькой, но красивой и свободной страны Грузии. Грузия возвращается в европейскую семью. У нас нет лишней земли, и ни одной пяди нашей земли мы никому не отдадим. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабеддинова, его арестовали в понедельник. В чем обвиняет его сына, она не знает. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. Сайджахон Зайнабеддинов возглавлял правозащитную организацию «Апелляция». Его посадили в тюрьму после того, как он сообщил о жестоком подавлении выступлений в Андижане. В Вашингтоне прошли переговоры лидеров США и Великобритании Джорджа Буша и Тони Блэра. Одна из главных тем – ситуация в Ираке. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ходе совместной пресс-конференции с британским премьером президент Буш признал, что не все в иракской кампании шло гладко. На просьбу корреспондентов уточнить, какие именно неудачи и ошибки в Ираке вызывают наибольшее сожаление, Буш ответил. Думаю, что самой большой ошибкой на сегодняшний день, по крайней мере с тех пор, как наша страна начала иракскую кампанию, стала тюрьма Абу-Грайб. Мы в течение долгого времени продолжаем за это расплачиваться. По словам президента США, он также сожалеет, что призывал поймать Усаму бен Ладена живым или мертвым, а в 2003 году употреблял слишком воинственную риторику, бросая вызов иракским террористам. И Буш, и Блэр подтвердили намерение вывести свои войска из Ирака только тогда, когда их военачальники в Ираке придут к выводу, что иракские силы будут готовы в полной мере взять на себя обеспечение безопасности в стране. Согласно оценке нового иракского премьера Нури аль-Малики, иракские силы безопасности могут достичь такой готовности к концу 2007 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана вновь обсудят, как ожидается, в конце следующей недели 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Встреча в Лондоне пройдет, по сообщениям Госдепартамента США, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Свою точку зрения на сегодняшнее положение дел высказал президент США Джордж Буш.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах.
Говорил Джордж Буш. Это были новости Радио Свобода. Их можно прослушать и прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни с заменой ее на пожизненное заключение. В Петербурге завтра отмечается День города. И центральная тема этого часа программы – итоги сочинского саммита «Россия-Европейский Союз». Итак, в России подводят итоги 17-го саммита России-ЕС, который состоялся накануне в Сочи. На встрече были подписаны несколько важных соглашений. Обсуждались такие серьезные для обеих сторон вопросы, как энергетика и международные отношения. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Саммит «Россия-Европейский Союз» в Сочи подвел итоги десятилетнего этапа двустороннего сотрудничества, полагают эксперты. По мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам вице-спикера ПАСЭ Константина Косачева, 17-й по счету саммит прошел спокойнее, чем ожидалось.
Прежде всего, хочу с удовлетворением констатировать то обстоятельство, что председательство России в восьмерке, безусловно, внешнеполитический проект, номер один для России в этом году, тем не менее не закрывает для нас и других направлений международной активности, а среди этих направлений, разумеется, европейское было и остается одним из главных. А если говорить об итогах только что состоявшегося саммита, отмечу несколько тенденций, которые мне представляются наиболее принципиальными. Первое и главное заключается в том, что в очередной раз не подтвердились черные пророчества в отношении накала страстей на этом саммите. Предполагалось, что на нем может произойти некое выяснение отношений по тем позициям, которые для России и для Объединенной Европы в последнее время становятся достаточно сложными в обсуждении. Это и известные проблемы с энергетическим диалогом, и это оценки в сфере развития демократии, прав и свобод. И прошедший саммит показал, что такого рода пророчества на самом деле не имеют под собой серьезных оснований, что разногласия различные точки зрения, безусловно, существуют, но не они определяют содержание нашего диалога. И те политики, которые сейчас представляют руководство Европейского Союза, придерживаются абсолютно прагматической точки зрения, что разногласия, даже если они существуют, не должны мешать продвижению вперед в наших отношениях в тех сферах, где эти интересы совпадают.
Саммит, по словам Константина Косачева, дал хороший импульс для дальнейшего развития отношений России и ЕС на ближайшие 2 года. Именно 2006 и 2007 годы станут определяющими в долгосрочной перспективе. Впереди работа над новым договором о партнерстве и сотрудничестве России и Евросоюза. На саммите были подписаны два соглашения о реадмиссии и об облегчении визового режима. Константин Косачев считает это большим шагом в сторону безвизовых отношений между Россией и Европой. Однако есть мнение и полярный. Эксперт журнала «Россия в глобальной политике» Тимофей Бардачев заявил в интервью нашей радиостанции, что подобные соглашения могут вообще закрыть тему безвизового режима.
В принципе, само по себе Шенгенское соглашение в части внешних связей предусматривает возможность введения полностью безвизового режима в обмен на реадмиссию. Поэтому Россия в данном случае меняет слона на маленькую собачку. Идет Европейскому Союзу на существенную уступку и получает в обмен на это символическую подачку в виде упрощения процедур получения все той же самой визы. Более того, сохранение виз как таковых и движение по пути упрощения процедур получения, оно может закрыть для России тему безвизового режима как таковую. И стороны будут просто двигаться по упрощению выдачи тех же самых документов.
Тимофей, скажите, а вот в целом сам многие рассматривают его как очень важное событие. На ваш взгляд, как?
Я думаю, что это очень важное событие для высшего политического руководства России, в первую очередь в связи с заметно осложнившимися в последнее время российско-американскими отношениями. В данном случае с российской стороны, естественно, Европейский Союз принимается с распростертыми объятиями, особенно на фоне последних выступлений вице-президента США.
Дика Чейни.
Да.
Тема облегченного визового режима была одной из главных на саммите. Проще ли теперь будет российским туристам получать визы в европейские страны и как подобное соглашение отразится на туристической активности в целом? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова побеседовала с президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Шпилько.
Речь идет о вполне конкретных контингентах выезжающих. С точки зрения международной статистики туризма, значительная часть из них все-таки учитываются как турист. Допустим, тот же спортивный обмен, научный, культурный. Так что можно сказать, что для вот этих контингентов, конечно, будет ситуация проще. А для основной массы туристов это роли напрямую не сыграет. Но еще важно то, что фиксируется цена 35 евро за визу. Это, конечно, оставляет как бы визу посильной по цене для массового туризма.
Насколько тяжело все-таки сейчас российским туристам получать визы в европейские страны?
Вот последний где-то год-полтора у нас началось такое увеличение числа проблем с консульствами европейскими. Ну, сейчас вот у нас есть вопросы по ситуации с новым порядком оформления виз в Великобританию. Недавно была эта забастовка в французском консульстве, которая нам что-то не облегчила, хотя в конечном счете вопросы были решены. Так что я бы сказал, что сейчас вот последний год более напряженной стала ситуация с получением виз. И ну, вот со стороны консульской работы несколько лихорадит туристский рынок.
Но, тем не менее, вы не теряете надежды, что вот подписанные соглашения облегчат работу?
Мы считаем, что, может, это такой не прямолинейный, но большой вклад в перспективы развития и туризма тоже. Мы верим в то, что и на оперативном уровне работа с консульствами наладится. Уж эти страны так точно знают цену туризму и думаю, что все будет нормально.
Еще одной важной темой саммита была энергетика. Здесь, как отмечают специалисты, представителям России и Евросоюза договориться не удалось. На пресс-конференции после переговоров российский президент заявил, что здесь от Европы ждут ответных шагов.
Россия была, есть и будет надежным партнером для наших европейских коллег. Мы наращиваем, наращивали и будем наращивать наши возможности в сфере энергетики. И будем выходить с этими ресурсами на мировые рынки. Если наши европейские партнеры ждут, что мы их запустим в святая святых нашей экономики, в энергетику, и запустим так, как многие бы хотели, то мы ждем встречных шагов на критических и самых важных направлений для нашего развития.
Несмотря на то, что достигнуть в сфере энергетики каких-либо договоренностей не удалось, определенный прогресс все же есть, полагает председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, вице-спикер ПАСЕ Константин Косачев.
Среди результатов, скажем так, более практических, я бы выделил, безусловно, констатацию нашими европейскими партнерами того давно уже очевидного для нас обстоятельства, что вопросы, связанные с энергетическим сектором, это, цитирую председательствующего в Евросоюзе премьер-министра Австрии господина Шюсселя, это чисто коммерческая деятельность, а не политика. Мы прошли очень серьезный этап. Последние полгода были не самыми легкими в отношениях между Россией и Европейским Союзом по энергетике. Но все сложности существовали все это время, опять же, на уровне политических дискуссий. Они ни разу не вылились ни в какие практические осложнения. И то, что сейчас наши партнеры готовы обсуждать всю эту тематику в режиме контрактов, в режиме коммерческих договоренностей, а не в режиме взаимных политических демаршей, мне представляется принципиально важным прорывным решением этого саммита и очень важным сигналом, в том числе и в адрес участников будущего саммита «Восьмерки».
Саммит «Большой Восьмерки» в Санкт-Петербурге под председательством России пройдет в июле, а в понедельник в Москве проведет свою мини-сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании примут участие представители всех государств-членов организации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ненецкого автономного округа. Госдума приняла во втором чтении поправки к Трудовому кодексу России, предусматривающие в частности введение санкций против работодателей за задержку выплаты заработной платы. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабиддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабиддинова, его арестовали в понедельник. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. В Грузии сегодня отмечается День независимости. В Тбилиси состоялся самый масштабный за последние годы военный парад. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет мой коллега-обозреватель Сергей Сининский. Темы сегодняшнего выпуска – это, разумеется, приговор Нурпаши Кулаеву и другие события этого дня, продолжающийся визит Папы Римского в Польшу. Еще одна тема – слежка за журналистами. Скандал по этому поводу разразился в Германии. В конце выпуска материал, посвященный археологии и состоянию археологической науки в России. Итак, эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати на линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Пока я ждала выхода в эфир, я прослушала репортаж Михаила Соленкова, тема которого та же, что и в статье в газете Wall Street Journal, в которой говорится: Министерство природных ресурсов России сделало заявление о том, что считает, что контрольные пакеты акций в двухмиллиардных газо- и нефтедобывающих проектах на Сахалине должны находиться в руках местных российских компаний. По мнению одного западного предпринимателя, по мере приближения даты саммита «Большой восьмерки» в июле в Санкт-Петербурге, ключевой темой которого будет надежность поставок энергии, риторика будет нарастать. Он сказал, что Россия делает это намеренно. Она раздражает иностранцев с целью извлечь максимум пользы. Мало кто думает, что Россия возьмется всерьез за пересмотр сахалинских договоров, составление которых заняло почти 10 лет и привлекло в Россию самый большой поток иностранных инвестиций, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Это было бы равносильно объявлению войны. Но проекты, в которых иностранным компаниям принадлежат контрольные пакеты акций, идут явно не в ногу с нынешней российской политикой. Заявление Министерства природных ресурсов пришлось на день, когда на совещании в Сочи президент Путин пытался преодолеть сомнения европейских лидеров по поводу надежности российских энергетических поставок. Но он заявил на пресс-конференции, что если наши европейские партнеры ожидают, что мы впустим их в святая святых нашей экономики, энергетический сектор, и впустим их на продиктованных ими условиями, то мы со своей стороны ожидаем от них шагов в решающих и самых важных областях нашего развития. Заявление Министерства природных ресурсов России – самый последний из признаков охлаждения климата для иностранных энергетических компаний, говорится в статье в газете Wall Street Journal.
Ирина, какие еще темы есть в вашем сегодняшнем обзоре?
В Америке с 1925 года очень популярны соревнования среди школьников по правильности произношения и написания слов по буквам «spelling bee». В 1989 году появилось аналогичное соревнование по знанию географии. В комментарии в газете «Нью-Йорк Таймс» об этом новом виде проверки знаний говорится: «Менее популярное соревнование по географии, тем не менее, очень нужное. Мы живем во время, когда события в далеких от нас местах планеты отражаются на происходящем дома. Потому знать, где эти места находятся, очень ценно. География же остается проблемным предметом у американских школьников. По результатам опроса, проведенного журналом National Geographic, 60% американцев-выпускников школ не могли найти на карте Ирак, а половина затруднилась показать, где находится штат Нью-Йорк, говорится в статье в газете New York Times. Неутешительные результаты опроса, проведенного в 80-е годы, натолкнули журнал National Geographic на идею учредить соревнования по географии. Механизмы подготовки к соревнованиям по правописанию и познанию географии разные. В первом соревнующиеся полагаются на память и этимологию, во втором необходимо широкое понимание политических, культурных и других факторов. Далее в комментарии в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится: «Спросим, какая польза от того, что школьник знает написание итальянского слова «appoggiatura»» – музыкальный термин. По контрасту, знать о Кубе или России значит знать о коммунизме, политической идеологии, сформировавшей в большой степени международную политику Соединенных Штатов последние полвека». Вопрос о России звучал так. Полуостров Юкатан принадлежит Мексике, а Кольский полуостров принадлежит какой стране? Ответ – России. Готовясь к соревнованию на правильность произношения и написания, слова находят в словаре. К подготовке к соревнованию по географии прилагаются больше усилий. Нужны атласы, справочники, альманахи, необходимо ежедневное чтение газет. Но и польза больше. Знать мир – значит знать, как его можно улучшить, начиная от мирного урегулирования в раздираемых военными конфликтами регионах до экономии природных ресурсов нашей планеты. Это были выдержки из комментариев в газете New York Times.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила для программы «Время свободы» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Москве 18:21. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. С подробностями Олег Кусов.
Судебное расследование по делу Нурпаши Кулаева длилось более года. Сегодня председатель Верховного суда Северной Осетии Тамерлан Агузаров поставил в нем точку.
На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания Кулаеву назначить в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
По окончанию оглашения приговора две общественные организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» провели совместную пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Дзераса Абязарова.
На пресс-конференции пострадавшие выразили возмущение тем, что Николай Шепель не пришел на встречу с ними. «Мы давно не можем добиться встречи с представителями следствия, и даже сегодня Шепель нашел отговорку, чтобы не прийти сюда», обратилась к журналистам представительница комитета «Матери Беслана» Марина Пак. На пресс-конференции пострадавшие, обращаясь к мировой общественности, заявили о том, что со стороны Генпрокуратуры осуществляется давление на всех, кто добивается правды.
Адвокат пострадавшей стороны Таймра Чежемов считает, что пожизненный срок заключения – адекватная мера в отношении Кулаева.
«Конечно, адекватная. Многие люди, которые приговорены к высшей мере или к пожизненному заключению, там требуют, чтобы их расстреляли. Ну, потом тут надо исходить с точки зрения закона. От того, что мы будем говорить, это лучше, это хуже, ничего не меняется».
Лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева и ее соратники считают, что приговором в отношении Кулаева нельзя ставить точку в процессе выяснения обстоятельств бесланской трагедии сентября 2004 года.
«Все только начинается. Дело по основным виновникам теракта только будет расследоваться его сейчас. Мы не оставим это дело, мы Кулаевым мы не обойдемся».
В интервью «Радио Свобода» Элла Кисаева перечислила фамилии тех представителей федеральных органов власти, в отношении которых, по мнению многих жителей Беслана, необходимо тоже провести прокурорское и судебное расследование.
«Анисимов, Проничев, Тихонов, и они же командовали боевыми действиями, приказ отдали по применению огнеметов и танков. Если их тайно награждают, значит, после Беслана и после Нордоста, значит, все, что они натворили, это было по приказанию руководства страны».
Так считает лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Пострадавшие заявили, что приложат все усилия для того, чтобы так называемое основное дело по бесланскому теракту дошло до суда. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге прошел первый съезд внутрипартийной женской фракции партии «Яблоко». Яблочницы считают совершенно оправданным вот такой гендерный подход к политике. Кстати, практически все свердловские отделения российских политических партий, готовясь к осенним выборам в местный парламент, решили делать большую ставку именно на женщин, и как кандидатов, и как избирательниц. Тему продолжает моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
Женщины составляют 53% населения России. При этом среди представителей власти 93% мужчин. Для сравнения, скажем, в Швеции это соотношение 50 на 50. Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» приблизилось к нему. 60% членов партии – женщины. Это не самое типичное для российской политики соотношение. В дальнейшем может еще измениться за счет притока новичков. Большинство старших по домам и подъездам – это женщины. А именно на таких активистов единороссы намерены обратить пристальное внимание в канун региональных выборов, обещает глава исполкома Леонид Рапопорт.
Мы внимательно смотрим и на организацию территориальных общественных советов, то население, которое в массе своей заинтересовано, прежде всего, в улучшении своего бытия. Почему именно им сейчас предстоит решать самостоятельно вопросы и благоустройства, и коммунальных услуг и так далее.
Умелая политика руководства регионального отделения «Единой России» позволила предвосхитить в Свердловской области появление национальных проектов, считает Леонид Рапопорт. Не во всем вспоминает события 8 месячной давности лидер регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев.
Разрабатывали законопроект, вообще это выносилось представителем партии СПС, но мы полностью его поддерживали по увеличению пособий женщинам, находящихся в декретном отпуске. Но данный законопроект не прошел. Нас почему-то тогда «Единая Россия» не поддержала, хотя мы, в общем-то, там суммы практически там от 100 рублей мы хотели довести до 350, то есть вроде бы незначительные суммы. И я сейчас вспомню, из 28 депутатов проголосовало, по-моему, 8 или 9 за, остальные почему-то голосовали против. Мне интересно посмотреть, что сейчас говорят те люди, которые голосовали против после обращения президента.
В партийных списках Свердловского отделения ЛДПР 30% женщины. Если у женщины в семье все хорошо, она работает лучше, чем мужчина, считает Владимир Таскаев. И подчеркивает, что уральские ЛДПРовцы помогали многодетным семьям вещами и продуктами и до послания президента. Первый секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ Елена Кукушкина полагает, что нынешняя государственная политика приблизит решение проблемы, о которой коммунисты, как и ЛДПРовцы, говорили и раньше. Правда, решать будут все-таки скорее мужчины. Елена Кукушкина заметила, что для коммунистической партии это не принципиально. Партия состоит из трудящихся, и при этом не важно, какого они пола. Главное – это социальное равенство. Но сожаление о роли женщины все же есть.
Мужчин как было, больше так и будет, потому что женщинам достаточно сложно в политике. Да, есть женщины в политике, но наступает такой момент, потолок, когда мужчина уже в политике, женщин-политиков дальше не допускают.
Депутат Госдумы Евгений Ройзман возглавил региональный выборный список Российской партии жизни. Он считает, что нюансы послания президента Федеральному собранию, в том числе в части демографии и внимания к женщинам, учтут все политтехнологи и партийные лидеры. Если они это сделают, то не ошибутся.
Женщины в большинстве случаев гораздо более мужественные, чем мужчины, гораздо более стойкие. И поэтому есть ряд позиций, где женщины себя ведут гораздо более достойно, чем мужчины. Особенно, когда начинается давление, какая-то борьба и так далее. И я думаю, что многие будут ставки делать на женщину вот в такой борьбе и на привлекать как электорат и давать возможность работать. И это будет правильно.
Хватит ли женщин-политиков в условиях роста спроса на них? Сейчас женщины в Свердловской области живут дольше мужчин, до 72 лет, тогда как мужчины в среднем до 58. И в будущем кадрового гендерного дефицита не будет, уверен председатель Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Максим Годовых.
У девушек часто бывает больше времени, потому что молодые люди уже в студенческой скамье озадачены на зарабатыванием денег, пытаются идти в бизнес, и, соответственно, у них не остается времени на общественную деятельность. Женщина – это специфическая социальная группа, у которой есть свои четко выраженные проблемы, которые знают только женщины и которые могут решать женщины. Женщина всегда ближе тянула к проблемам поддержки молодых семей, к проблемам здоровья, экологии, демографии.
Пока партийцы мужчины готовятся усиливать женскую составляющую в своих рядах и программах, уральские общественницы хотят отправить в Государственную Думу проект программы защиты сильного пола. Дамы считают, что для продления жизни российских мужчин надо пропагандировать спортивный образ жизни, бороться с алкоголизмом и ужесточать наказание за нарушение правил дорожного движения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени сразу после новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, этот выпуск разнообразен и интересен. Среди тем сегодня, в частности, воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе, а также встреча с мастерами звука в кино, настоящими мастерами, которые могут буквально одним движением создать ощущение, что где-то горит огонь, и другие звуки, используемые для озвучания кинофильмов. Итак, эти и другие темы сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9 вечера по Москве, сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб, по официальным данным, 331 человек, большинство из них – дети. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ненецкого автономного округа. Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку выплаты заработной платы. Упрощены правила проведения забастовки трудовых коллективов. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабеддинова, его арестовали в понедельник. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. В Грузии отмечают День независимости. В Тбилиси состоялся самый масштабный за последние годы парад. В то же время в Тбилиси и ряде других городов вновь прошли акции оппозиции, которые требуют отставки нынешнего руководства Грузии. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. По словам министра, эти установки гипотетически не могут быть использованы в террористических целях. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве бомбы убит полицейский. В четверг в Багдаде неизвестные застрелили тренера и двух игроков сборной страны по теннису. По словам очевидца, их убили за то, что они были в шортах. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 26 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Исторические портреты русских государственных деятелей. Аркадий Столыпин о Владимире Каковцеве, бывшем председателе Совета министров царского правительства. 26 мая 1983 года.
Россия обязана Владимиру Николаевичу Каковцеву восстановлении экономического благополучия после потрясений 1905 года. Народные деньги он оберегал ревностно, быть может, даже чересчур. В Совете министров он огрызался. Вы предполагаете, очевидно, что я способен изготовлять деньги из Невской воды и из петербургского воздуха? Иронизировал он, урезывая, где только мог, кредиты. Все министры — люди любезные и сговорчивые, — говорил Каковцев, сидя у нас за чашкой чая. Вот только имеется одна злая цепная собака — министр финансов. Однако эта злая цепная собака обладала широтой взглядов и настоящим государственным умом. Владимир Николаевич сумел это доказать в ходе своих многочисленных переговоров с государственными деятелями Франции, Англии, да и кайзеровской Германии. Октябрьский переворот застал Каковцева врасплох. Долголетний слуга царской России, он стал плохо улавливать суть происходящих событий. Супругам Каковцевым повезло. В конце 1918 года им удалось сбежать из Петрограда в Финляндию. Как он мне говорил не раз, всякая политическая деятельность в эмиграции казалась ему бесполезной со времени окончания белой борьбы. Свое более чем 20-летнее пребывание в эмиграции Каковцев посвятил созданию и благоустройству зарубежной России. Он помог удержать в руках зарубежного духовенства Парижский собор святого Александра Невского. Он способствовал созданию Сергиевского подворья и организации в этой тихой обители Богословского института, где доселе процветает православная мысль. Он занимался оказанием материальной и юридической помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в беде. Никогда не искавший личной выгоды, он не раз обращался за помощью в своих заботах о соотечественниках к бывшему президенту Французской Республики Раймонду Пуанкаре. Скончался граф Владимир Николаевич Каковцев 40 лет тому назад в Париже летом 1943 года. В его лице ушел в иной мир последний крупный представитель прежней России.
О Владимире Каковцеве рассказывал Аркадий Столыпин. Радио «Свобода». 26 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Автомобильная компания Honda Motors заявила о начале разработки магниторезонансной технологии, которая позволит управлять роботом с помощью сигналов головного мозга. Как утверждают представители компании, в будущем технология заменит клавиатуру компьютера или сотовый телефон и поможет парализованным людям. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Во время демонстрации в Токио сигналы мозга распознавались с помощью магниторезонансного сканера и передавались руке робота. Человек сжимал кулак и раскрывал ладонь. Спустя несколько секунд механическая рука повторяла движение человека. Устройство для чтения сигналов мозга должно быть небольшим и легким, как шапочка, которую можно надеть на голову. Оно не потребует для установки специального хирургического вмешательства и, тем не менее, обеспечит высокую точность распознавания сигнала.
Новости коротко. На конференции в Сиэтле компания Microsoft рассказала о новом формате изображения Windows Media Photo. Этот формат будет поддерживать операционная система Windows Vista. Он станет доступным также для Windows XP. Менеджер программы Windows Media Photo Билл Кроу утверждает, что новый формат обеспечит лучшее качество изображения, чем формат JPEG при вдвое большем уровне сжатия. Лучшее сжатие позволит экономить память и энергию батареи, что особенно важно для сотовых телефонов. Компания Motorola объявила о выпуске устройства, названного Q-телефон. Motorola Q-телефон – это смартфон, который должен составить конкуренцию сервису BlackBerry. Устройство BlackBerry снабжено миниатюрной клавиатурой и позволяет принимать и посылать электронную почту на мобильный телефон. Motorola намерена потеснить BlackBerry на рынке предоставления услуг мобильной электронной почты. Q-телефон поступит в продажу на американский рынок 31 мая по цене $200. Согласно отчету Американской горной ассоциации, в течение 2005 года жители Соединенных Штатов потратили на азартные игры в интернете более $4 миллиардов. Это произошло, несмотря на то, что организация интернет-казино запрещена на федеральном и местном уровне. Оборот денежных средств в индустрии азартных онлайновых игр растет на 20% в год. На сегодняшний день в сети работает около 3000 казино и спортивных тотализаторов.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Петербург готовится к Дню города, который традиционно отмечается 27 мая. На Невском проспекте будет устроен карнавал, и на несколько часов управление городом будет передано карнавальному королю, рассказывает Татьяна Вольская.
Праздник продлится с утра и до глубокой ночи. Программа его весьма разнообразна. Она начнется в 10 утра возложением цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади, маршем роты почетного караула и праздничным фейерверком. В это же время на площади Островского и у фонтанов Филиппа Смолянского вокзала откроется фестиваль мороженого. Около полудня пройдут праздничные мероприятия в Петропавловской крепости. В час дня на нескольких площадках сразу начнется фестиваль духовых оркестров, а в Соляном переулке фестиваль «Город мастеров». В 13:30 на площади Восстания пройдет смотр потешных войск. Центральное событие дня города – карнавал на Невском проспекте – начнется в 2 часа дня. 200 байкеров возглавят парад веселого сумасшествия, в котором примет участие 41 колонна, примерно по 300 человек в каждой. Специально для участия в празднике в Петербург приедет почетная гвардия Кёльна 1902, офицеры старейшего немецкого карнавального ордена. Говорит руководитель парада карнавалов Светлана Андреева.
Все районы города будут представлять свои колонны. Коммерческие структуры, которые хотят поздравить город, себя показать, других посмотреть. Будут сюрпризы, просто не хочется их раскрывать, будут совершенно неожиданные вещи, которые даже нас удивляют.
Из украшенных автомобильных платформ жюри выберет лучшую, но шествие – это только начало.
Карнавал в Санкт-Петербурге проходит 6-й год, конечно, он юный. Первые 4 года все заканчивалось шествием по Невскому проспекту. И в прошлом году, по пожеланиям трудящихся, мы решили продолжить праздник до вечера. Надеемся, это будет традиционным. Так называемый парад карнавалов – это 8 сценических площадок по всему Невскому, от площади Восстания до Дворцовой площади. Каждая площадка представляет карнавал той или иной страны. Наша цель – познакомить жителей Петербурга с карнавальным движением мира. На каждой площадке конкурсная программа, артисты, ночные клубы, музыка.
На одной площадке будет царить стиль регги, на другой – лав-парад, на третьей – желающих научат танцевать самбу.
В рамках карнавала проходит всероссийский фестиваль аэродизайнеров. Люди, которые украшают шарами. Причем это не банальные колбасы там, из 2-3 цветов, а это композиции на заданную тему. Лучшие профессионалы приедут и будут соревноваться. То есть им задается тема, допустим, страна Англия, Бразилия, и они оформляют площадку шарами, исходя из темы.
Кроме того, во время праздника пройдет парашютное шоу, концерт военных духовых оркестров, пиротехнический спектакль в акватории Невы и фейерверк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Слушайте, а ведь они и вправду решили запретить доллар. Так начинается статья Александра Рыклина под заголовком «Депутатское обострение», которую сегодня можно найти на интернет-сайте ежедневного журнала.
Я много раз писал о том, что считаю нынешний состав нашей Думы, ну как бы это сказать, не вполне адекватным, что ли. Мне кажется, что за редким исключением в нее набрали людей, которые не в состоянии решать государственные вопросы, как, впрочем, и никакие другие, требующие ответственного и взвешенного подхода. И не потому, что наши депутаты плохие и злонамеренные люди или, не приведи Господь, осознанно желают нанести вред России. Да ничего подобного. В массе своей российские депутаты, наверное, люди хорошие. Просто они не могут, не умеют, не знают, не разбираются, не понимают, не чувствуют. По разным, скорее всего, причинам. Но им-то как раз кажется, что они супер, можно сказать, элита российской политики, сливки общества.
По словам Александра Рыклина, самостоятельная деятельность и общественная активность депутатов, подробно освещаемая СМИ, вызывает у народа населения всплеск необузданных эмоций, причем самых разных. Кто-то просто смеется, а кто-то впадает в ярость.
Потому что весь этот балаган они, между прочим, устраивают за наши с вами деньги. Ну и перед иностранцами, конечно, стыдно. Вот мне интересно, что чувствует Владимир Путин, когда все эти Буши и Меркели, надрывая от хохота животы, говорят ему: «Вот твои вчера учудили, ха-ха-ха, доллар запретили, ха-ха-ха».
Автором языковых новаций был секретарь общественной палаты академик Евгений Велихов. Именно он первым выступил против иностранной валюты. Тогда, как пишет Александр Рыклин, пресса над ним дружно посмеялась, и мало у кого зародилось подозрение, что идея найдет своих сторонников.
А если завтра академик Велихов объявит, к примеру, о том, что считает молоток порождением чуждой цивилизации, что в России, мол, издавна гвозди забивали камнями, и Дума примет соответствующий запретительный закон? Что будут делать наши столяры и плотники? Но главное, как мы будем сидеть на том, что они будут делать? Да и вообще, нехороших слов сколько угодно. Что там доллар? Названия разных стран, например, США, тоже у многих вызывают прям-таки идиосинкразию. А что будем говорить? Страна к югу от Канады. Это если депутаты смилостивятся над Канадой. Не смилостивятся. Будем говорить, страна к северу от Мексики. Ах, вам не нравится? А голосовать за кого ни попадя вам нравится?
Александр Рыклин считает, что российские депутаты, собранные вместе, даже не осознают, какое удручающее впечатление их кампания производит на нормальных людей.
У нас самом деле, мне кажется, что депутатов такого уровня не надо допускать до решения никаких вопросов вовсе. Понятно, что у нас депутаты – это такие машинки для голосования. Так вот, и пусть они останутся этими машинками, проголосовали, прошли техническое обслуживание, не на склад, но иначе позорище какое-то получается. Но на самом деле во всей этой истории с долларом мало кто обратил внимание на исключительно важный аспект. Ведь слова, они являются инструментом профессионального пользования для довольно большой категории людей, но в том числе для журналистов. И вот это вот ограничение в пользовании этим инструментом, это явное нарушение и, собственно, пишущей братьи, ну и читающие, и потребляющие информацию тоже. Ведь слова доллары, евро в русском языке пока еще никто не относил к матерным. Я не видел такой экспертизы. Я считаю, что это прямое нарушение прав граждан.
Мнение обозревателя Александра Рыклина, автора материала «Депутатское обострение» на интернет-сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия представителей нескольких российских регионов. Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России, предусматривающие, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. В Грузии отмечается День независимости. В Тбилиси состоялся самый масштабный за последние годы военный парад. В то же время в ряде городов страны прошли акции оппозиции, которые требуют отставки нынешнего руководства Грузии. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве бомбы убит полицейский. Афганские правозащитники заявили, что жертвами недавнего воздушного удара сил коалиции стали около 34 жителей деревни Азиз. Ранее местные власти сообщали о гибели по меньшей мере 16 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама Ивана Трифилова.
Европейская компания Arcelor, вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», третьей по величине металлургической компании в России. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Metal Steel. В объединенной компании доля Arcelor составит 68%, оставшиеся 32% перейдут к нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Покупка российской компании дает Arcelor возможность блокировать собственное поглощение со стороны Metal Steel, которая на днях официально предложила за Arcelor 26 миллиардов евро. С этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, «Северсталь» предложила большую цену, а во-вторых, компании «Северсталь» и «Арселор», они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы «Севергал», вот совместное их предприятие, плюс модернизация производства «Северсталь» выполняет практически в содружестве с «Арселором». Поэтому для «Metal Steel» это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
Сделка между «Северсталью» и «Арселор» должна получить одобрение антимонопольных органов России, Европейского Союза и США. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Россия идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам, отвечая за свою собственность, в данном случае это решение «Северстали», находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако пока здесь недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Экологический стандарт Евро-2 начал действовать в России с 22 апреля. Однако его требования, по словам руководителя Федерального агентства по промышленности Бориса Алешина, не распространяются на уже находящиеся в эксплуатации автомобили, как российские, так и иностранные.
Те, которые выпущены, будут ездить своим чередом и доживать свой век. Понимаете, так всегда устанавливаются нормы. Это, с одной стороны, для общества экологическое облегчение некое, а с другой стороны, это предупреждение для производителя, что он должен как можно быстрее уходить на более современные и более качественные автомобили.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении изменения в Трудовой кодекс, которые, как утверждают их разработчики, предусматривают усиление защищенности наемных работников. В частности, вводится ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы их собственности, за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель палаты Борис Грызлов.
Данный трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Также Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон, обязывающий Центральный банк страны представить и утвердить графическое изображение российского рубля в виде знака. Между тем, министр финансов Алексей Кудрин призвал сегодня депутатов пересмотреть решение о запрете на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Пакет соответствующих изменений в законы Государственная Дума в первом чтении приняла в среду.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро. И все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро. И это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Темпы роста экономики Соединенных Штатов в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но и на 0,5% меньше, чем прогнозировали аналитики. Объем экономики США, крупнейшей в мире, составляет 11 триллионов 400 миллиардов долларов. Это в 15 раз больше ВВП России. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила план добычи нефти на территории Арктического национального заповедника на Аляске. По планам она будет вестись на площади, составляющей менее 0,01% всей территории этого американского штата. Решение Нижней палаты, которое поступит на утверждение Сената США, уже приветствовал президент Джордж Буш, который принимает меры для уменьшения зависимости страны от импорта энергоресурсов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на выходные понедельник 27.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на следующие дни 34.55. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трефилов. Завершит этот час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Дании. 27 лет назад, в конце мая 1979 года, Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий датской колонии, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в 19 веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в 20 веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
Приобщение к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоит. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем – в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельсен вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с соплеменниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют, утверждает героиня знаменитого романа Питера Хёга «Снежное чувство Смиллы». Но ведь гренландца с бутылкой нередко можно увидеть и в копенгагенских трущобах.
В Дании живут около 12 тысяч инуитов, и примерно 10% этих людей можно отнести к безусловным алкоголикам. Разница в отношении к спиртному у датчанина и гренландца проявляется лишь в том, что мои земляки не таятся, когда напиваются допина, особенно если погода к тому располагает. Работая медсестрой, я часто посещала дома пьющих датчан и знаю, о чем говорю.
Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью, однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так. Ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие и не скрывают ощущение вины, говоря, нам не следовало разрушать культуру вашего народа.
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимосская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Рассказ корреспондента Радио Свобода в Скандинавии Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей информационные часы программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей только что вошел в нашу студию. Добрый вечер. Расскажите, каким темам посвящен выпуск сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня в России, конечно, это приговор Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых по официальной версии участнику нападения на школу в Беслане. Почему официальная версия событий в Беслане вызывает сомнения у многих? Европейский металлургический концерн «Арселор» и компания «Северсталь» создают крупнейшую в мире сталилитейную компанию. Как изменится рынок стали после этого? В Берлине сегодня открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Что это такое вокзал 21 века? Таковы некоторые темы программы, которая выйдет в эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». В нашу студию придет председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Ведущая программа Анна Качкаева будет беседовать с ним на тему «Долой мигалки» на встречу предстоящей акции автомобилистов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго, хороших вам выходных.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимает этот закон. Правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революцией крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.